основная проблема осталась незатронутой. Она не из тех, которые можно разрешить здесь, на Земле, потому что включает познание единства личности в существе, которое есть Бога-человек. Позвольте здесь обратить ваше внимание на старания психологов на протяжении многих лет раскрыть природу и сущность человеческой личности. Старания, которые открыли только незначительные крупицы истины об этом вопросе. Как же можем мы понять суть божественной личности, какой был Христос? Мы можем понимать ее лишь в той мере, в какой Бог открывает нам себя на понятном для человеческого мышления языке. Великий апостол Павел, крупнейший мыслитель своего века, по вдохновению Святого Духа описывал личность Христа, но и он сказал о своем познании за весь жизненный срок, что тайны Христа я знаю только отчасти. 1 Коринфянам 13, 12 стих. Дело в том, что мы не можем понять вполне природу личности, в которой сливается божественное и человеческое. Мы принимаем слова пророка Исаии, который, не будучи в состоянии проанализировать эту личность, говорил по вдохновению Святого Духа, что Он, Христос, чудный. Дорогой мой друг, вы и сами представляете собой соединение здравомыслящей души и физического тела, и это единство души и тела все еще остается для вас тайной, и никто не знает, как оно начинается, на чем зыждется и как действует. Мы сознаем, что это единство не случайно, но вполне гармонично, и что все элементы его кооперируют между собою. Жизнь вашего тела не аннулируется ее соединением с жизнью духа. Можете ли вы вполне разобраться в тайне этого чудесного слияния тела, души и духа в вашей собственной личности? Так обстоит дело с нами, обладающими только ограниченным познанием Бога, который открывается нам только на понятном для нас языке и приемлемым для нас образом. Повторяю, что пока мы здесь, на земле, мы не в состоянии постигнуть тайны Божии. Но апостол Павел утешает нас богодухновенными словами о том, что придет время, когда он и мы познаем Бога, подобно как и мы познаны. 1 Коринфянам 13, 12 стих. Пока же это время настанет, мы довольствуемся тем, что открыто нам в Священном Писании о личности Христа, в которой сливаются элементы божественной и человеческой природы. Это слияние двух природ представляет нам Христа совершенным человеком и совершенным Богом, в таком союзе, который не исключает и не отменяет ни той, ни другой природы. Как человек, Христос родился под законом, рос ребенком, как все дети, отроком сидел у ног учителей, слушая их и задавая вопросы. Мужчиной прошел опыт искушения от дьявола. Но как Бог, Он был властен над стихиями природы и мог словом усмирять бурю на море, воскрешал мертвых, прощал грехи, исцелял прокаженных и тем, кто принимал Его, верующим во имя Его, давал власть называться и быть чадами Божьими. Меня не удивляет то, что все эти вопросы смущают вас, и я не возражаю против того, что вы задаете их мне и другим, недоумевая, как мог Христос, будучи Богом, подвергаться искушению от дьявола. Но прежде чем я закончу мой ответ, я чувствую, что должен познакомить вас с первосвященнической ролью Господа нашего Иисуса Христа. Библия говорит, что Он первосвященник. Весьма утешительно среди искушений знать, что у нас есть первосвященник, великий и милосердный, к которому мы можем обращаться за помощью во время искушений. Какое блаженство знать, что даже в самых незначительных и мелких наших переживаниях сила нашего первосвященника к нашим услугам и его всевидящее око над нами. Нет такого искушения, о котором бы мы не могли рассказать Иисусу шепотом, даже если бы мы стеснялись говорить о Нем перед людьми. Он был искушен во всем, кроме греха, то есть был искушен, но не согрешил, и потому вправе и достоин быть первосвященником, милосердным и сострадательным, выслушивающим и принимающим нашу исповедь и подающим свою силу свыше. Он сам прошел через наши искушения и испытания и не только знает о нашем состоянии и всех слабостях, нуждах и печалях, но сам пережил и испытал их на себе. Ему знакомы наши обстоятельства в такой мере, какая превосходит опыт даже самых зрелых святых, потому что он пережил их без притупляющего влияния греха. Вопрос из Судана. Недостаточно ли верить в Христа как в пророка и посланника? Нет сомнения в том, что Христос был пророк и Божий посланник, и сами его последователи называли его Господом и Учителем. Один из иудейских наставников сказал ему: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Но достаточно ли остановиться на этом и принять его только как вестника истины и святости жизни, или просто как учителя с благими и высокими идеалами? Остановиться на этом противоречит принципам истории и истине опыта, потому что Христос не был распят ни как пророк, ни как проповедник, но он был тем долгожданным Мессией, которого веками ожидали поколения. Идея Мессии не была человеческой фантазией, но истинной правдой Божьей, открытой пророком и переданной ими дальше другим, и так из поколения в поколение. Пророки и многие поколения жили этой надеждой и много писали о ней в священных книгах. Евреи считали ее целью всех своих чаяний и упований. Возбудители народных восстаний, реакционеры и приверженцы буквального толкования пророческих изречений пользовались этой надеждой для подкрепления своих временных чаяний и мирской власти, которая бы помогла им свергнуть иго римских оккупантов. Однако просвещенные умы и духовные сердца понимали, что век Мессии будет основан на правде и мире. От начала своего существования христианство подчеркивало, что книги Ветхого Завета следует читать по духу, а не по букве. Но как бы эти книги ни читались, нетрудно видеть, что все ожидания и чаяния израильского народа нашли свое исполнение во Христе, и в нем же совершилась и истинная божественная религия. Такой взгляд проливает яркий луч света на все изречения, учения и действия в Библии. Христос действительно был пророк и учитель, и глашатай истины в истории людей, но его последователи на основании Слова Божьего и слов самого Христа верили, что он был Мессия, обещанный с незапамятных времен. Суть дела не в глубоком учении, какого ни один другой вестник Божий не преподавал ни до, ни после Христа, но в той абсолютной власти, которой были проникнуты все его слова. Он был тем, который сказал: «Вы слышали, что было сказано древним? А я вам говорю». Матфея 5:33-34. Всякий, кто внимательно и вдумчиво читает книги Нового Завета, не удивится, когда увидит, что на вопрос первосвященника: «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» прозвучал из уст Иисуса ясный и откровенный ответ: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Матфея 26 глава, 63-64 стихи. Но тем не менее христианская идея Христа превосходнее еврейского представления о Мессии, хотя и исполняет последнее. Верно, что Мессия должен был быть царем, пророком и священником. В нем и через него должны были исполниться намерения и идеалы Божьи, и при нем должен был наступить славный, давно ожидаемый всеми век. Евреи были уверены во всем этом. Но то, что Христу надлежало испить чашу страданий, и что путь к царству поведет через позорный крест, не приходило в голову ни одному еврею и послужило камнем преткновения для многих из них. Еще сегодня неверующих смущает эта сторона Христа, и он продолжает быть для них камнем преткновения и соблазна. Что могли означать слова Христа на последней тайной вечере, в ночь, когда Он был предан? «Примите, едите, сие есть тело Мое, пейте из нее все, из чаши, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Матфея 26, 26, 28 стихи. Мы верим, что в эту последнюю ночь Христос хотел подняться над Ветхим Заветом, который был заветом с отцами евреев, и заключить Новый Завет, предложив свою жизнь в заместительную жертву Богу за все человечество. Христос в истории. В книгах Нового Завета перед нами проповедник из Назарета, глашатай Нового Века, страшный суд и вдохновенный канонический закон, и великий вестник, возвещающий Царство Божие. Он был центральной осью этого царства. Он был ярым противником фарисеев, лицемеров и религиозных профессионалов. Он был учителем, вокруг которого собирались ученики и последователи, чтобы потом стать ядром истинной Церкви Божьей, наследницы царства правды и мира. Он был человеком, который учил как власть имеющий, но был также и Господом, прощающим грехи, исцеляющим от болезней и воскрешающим из мертвых. Таков Иисус Евангелие, которого верят христиане. Он историческая личность и одновременно Слово Божие и образ Бога невидимого, воплотившегося в Нем. Он принял образ человека и личность человека, чтобы совершить дело искупления. Истина Христова безмерна и непостижима. Кто не родится от Бога, не может постигнуть ее. Христос есть премудрость Божия, сокрытая от мудрых века сего, но открытая младенцам. На протяжении многих веков и поколений благодатное Евангелие бросало вызов людям своим необычайным содержанием. Оно все еще бросает вызов своими вопросами. «За кого принимают меня люди?» «И за кого принимаете вы меня?» Апостол Павел отвечает по вдохновению Духа Святого. «И беспрекословно велика благочестие тайна. Бог явился во плоти». 1 Тимофея 3:16. Этот истинно правильный ответ апостола требует веры, которая готова верить, не видя. Такая вера приходит не от самого человека, но есть дар Божий. Для тех, кто видит во Христе того, кто вначале был Словом, и был с Богом, и был Бог, Иоанна 1:1, исполняется то, что Христос сказал Петру. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Матфея 16:17. Еще на заре христианства апостол Павел сказал, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1 Коринфянам 12:3. Вопрос из Иордании. Каковы признаки божественности Христа в Ветхом Завете? Ветхий Завет предвещает пришествие божественной личности в образе человека, принявшей на себя человеческую природу, чтобы искупить мир от греха. Эта личность должна была родиться от девушки из потомков Авраама, из колена Иуды и дома царя Давида. Рожденный от девы, он описывается как муж скорбей, который отдаст себя в жертву за грех. О нем сказано, что он будет посланником Яхве Элохима, могучего Бога, и будет творить дела Божии и принимать поклонения от людей и ангелов, как подобает Богу. Из этого видно, что существуют две отдельных божественных личности, и обе эти личности обладают божественными атрибутами. Обе имеют волю, совершают дела и говорят, но одна из них послала в мир другую. У нас безошибочное указание, что посланник Завета в Ветхом Завете, который назван также часто ангелом Господа, и есть тот, который воплотился, когда пришла полнота времени. До него приходил Иоанн Креститель, чтобы приготовить путь для него, исполняя тем самым пророчество, которая гласит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи пути Богу вашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Исаия 40, 3 по 5 стих. Пророк Малахия предвещает: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Малахии 3, с 1 по 4 стих. Когда мы заглядываем в Новый Завет, мы видим, что приготовляющий путь Господу есть Иоанн Креститель, а Господь, который приходит в храм свой, есть сам Христос, потому что читаем в Евангелии от Матфея в 11 главе 10 стихе: «Ибо он тот, о котором написано: Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Читаем также в Евангелии от Марка в 1 главе с 1 по 2 стих: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». В Ветхом Завете есть много мест, содержащих божественные титулы, данные Иисусу Христу. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь». Псалом 15, 8 стих. Сравните этот стих с Деяниями апостолов, 2 глава, 25 стих, где видно, что это Слово Божие указывает на Христа. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу вашему». Исаии 40 глава, 3 стих. Сравнение этого стиха с Матфея 3:3 открывает, что Христос и есть тот Господь, который имеется в виду здесь. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаии 6, с 1 по 3 стих. Сравнение этих стихов с Иоанна 12:41 выясняет, что святой, восхваляемый двумя серафимами и называемый ими Господом Саваофом, есть Христос. «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». Исаии 8 глава, 13 и 14 стихи. Сравните с Римлянам 9:33 и увидите, что Христос есть Господь Саваоф. «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарии 12:10. Сравните с Откровением 1:7, и вы увидите, что тот, которого пронзили, есть согласно со стихом Ветхого Завета Яхве и Иегова, а по Новому Завету – Христос. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Михея 5:2. Сравните этот стих с Матфея 2:6, и вы найдете, что он подтверждает происхождение Христа из начала, от дней вечных. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Исаия 43, с 10 по 11 стих. Сравните это с Деяниями апостолов, 4 главой, 12 стихом, и вы найдете, что спасающий Господь есть Христос. «Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Иеремии 23:24. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Ефесянам 1:22-23. В первом стихе говорится, что Господь наполняет небо и землю. Во втором говорится, что Христос есть наполняющий все во всем. «Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его. Ты укрощаешь их». Псалом 88, с 9 по 10 стих. Сравните это с Марком 4:39. Здесь вы видите Господа, укрощающим бурю на море, а во втором стихе это делает Христос, и власть над стихиями приписывается Ему. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Исаия 9:6. Сравните это с Луки 2 главой 11 стихом, Иоанна 8 главой 58 стихом и Ефесянам 2 с 14 по 17 стих. Вы найдете, что стих из Ветхого Завета – это пророчество о Христе, и что новозаветные стихи означают исполнение этого пророчества, а именно, что Христос и есть обещанный младенец. Он Господь и владычество на раменах Его. Его имя чудный, и никто не знает Его имени, кроме Него самого. Он всемогущий князь мира. Престол Твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства Твоего. Псалом 44:7. Сравните это с Евреям 1:8, и вы найдете, что то, что здесь сказано о Боге во втором стихе, то есть в послании к Евреям 1:8, относится к Сыну Божьему, Иисусу Христу. «Вначале Ты основал землю и небеса, дело рук Твоих». Псалом 101:26 стих. Сравните это место с посланием к Евреям 1 главой с 10 по 12 стих. То, что сказано о Боге в первом месте, сказано о Христе во втором. Сравните слова в Псалме 36 стихе с Деяниями апостолов 7 глава 59 стих. В первом стихе Давид предает дух свой в руку Божию, а во втором Стефан предает дух свой в руки Христа. Притч 3:12 и Откровение 3:19 говорят одно и то же, но в первом стихе говорится: «Кого любит Господь, Бог, того наказывает». А во втором сам Христос говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Сравните Исаии 40:10 с Откровением 22:12. В первом стихе говорится, что «Бог грядет силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». А во втором стихе Христос говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Сравните Исаии 44:6 с Откровением 22:13. В первом стихе царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф, говорит: «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». А во втором стихе Христос говорит о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Сравните Иеремии 10:10 и первое послание Иоанна 5:20. Ветхозаветный стих говорит, что Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. А новозаветный стих говорит о Христе, что «сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Все эти цитаты из Ветхого Завета, наряду с цитатами из Нового Завета, содержат божественные титулы, имена и атрибуты, относящиеся ко Христу, и подтверждают силу Его божества. Их нельзя было бы применять к Нему, если бы Он был просто творением или человеком. Атрибуты и титулы, которые мы нашли, следующие: Господь, Бог, Всевышний Бог, Царь и Господь сил, Господь Саваоф, Тот, который был от начала, от дней вечных, Тот, кто наполняет все во всем, начало и конец, Альфа и Омега, Чудный, Советник, Бог крепкий, Господь и истинный Бог, Вечная жизнь, Всесильный, Царь царей и Господь господствующих, и истинно святой Бог. Совершенно невозможно давать все вышеприведенные титулы и атрибуты простому человеку. Это было бы пределом кощунства и богохульства, ибо Бог сказал через пророка Исаию: «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Исаии 42:8. Если бы Христос не был Богом, тогда слава Божия была бы дана кому-то другому, и имя Его – человеку. В таком случае Его богодухновенная книга ошибалась бы. Верующий же видит из всех этих данных на страницах Божьей книги обратное, а именно, что Господь Иисус Христос, пришедший во плоти, обладает полнотою Божества.